Отдел кадров находился в самом конце коридора. Сюда из гаража слабо проникал подвывающий рокот моторов. Здесь всегда была тишина с запахом пыли и засохших чернил, с таинственным шуршанием бумаг на столах. Здесь шоферы невольно снижали до шепота крепкие голоса. Всех овеивало непривычной официальной устойчивостью. Стук пресс-папье казался секретным и значительным, как и поставленная печать на справке. В то время, когда Константин постучал «можно?» и излишне уверенно дернул зазвеневшую стеклом дверь, начальник отдела кадров Куняев в старом из английского сукна кителе сидел за простым двухтумбовым столом. На плечах серели невыгоревшие полосы от погон. Листал папку, разглаживал листы. Скуластое лицо было неподвижным, прямые пепельные волосы свешивались на лоб. «Вызывали?» — спросил Константин и бесцеремонно бросил шапку на облезлый сейф. «Кажется, вы интересовались мной, если я не ошибаюсь».
«А, товарищ Корабельников!»
Куняев весь подтянуто плоский, встал, смягчаясь одними серыми и сумрачными глазами. «Все шутки шутите, это даже хорошо. Как работается? Садитесь». Заученно он правой рукой поправил полы кителя, левая протезная в кожаной перчатке, мертво, неудобно уперлась в край стола.
«Это товарищ Соловьев, наш шофер, Константин Владимирович Корабельников», сказал Куняев, кивнув куда-то в угол комнаты.
Константин, садясь, мельком глянул туда. Различил между шкафами за столиком в нише сухощавого молодого человека в темном костюме. Пальто и шляпа висели на гвоздике, вбитом в стену шкафа. Человек этот, читавший какую-то бумагу, приветливо ответил взглядом. Мягкая улыбка засветилась на его лице. Сейчас же подошел и сильно, дружелюбно потряс руку Константина тонкой и гибкой рукой. «Очень приятно, Константин Владимирович». И отошел к столику, снова стал читать бумагу внимательно под дневным светом окна. Константин сказал, преодолевая наступившее молчание. «Слушаю вас». Куняев положил руку протез на стол, опустил глаза к папкам и, поглаживая обтянутый кожаной перчаткой протез, спросил с шутливой фамильярностью.
«Как работается, товарищ Корабельников? Довольны?»
«Ну, как вам сказать? Труд в свое время очеловечил обезьяну, товарищ Куняев».
«Но в наше время является делом чести, доблести и геройства. Следовательно, я доволен. Зарплатой и своим начальством, и отделом кадров»,
сказал Константин то ли насмешливо, то ли серьезно. Можно было понимать как угодно. Молодой человек у окна оторвался от бумаги и вынужденно заулыбался. Куняев, словно щекой почувствовав эту улыбку, тоже слегка раздвинул губы, сказал.
«Ну-ну, все шутите, товарищ Корабельников. Вот вас в парке за это и любят, это хорошо. Умная шутка украшает жизнь, создает бодрое рабочее настроение. Шуткой, как говорится, работается веселее».
«Не всегда», — ответил Константин, испытывая смертельное желание закурить. Особенно от того, что на шкафу висело «курить воспрещается». От того, что на столе Куняева не было пепельницы. От того, что не мог нащупать цель своего вызова.
Его неприязненно настораживало, что Куняев против обыкновения был тут не один. И, казалось, не глазами, а щекой, плечами, всем телом своим ощущал присутствие этого молодого человека, который стеснял его, сбивал с обычного тона.
«Так вот, да, зачем я тебя вызывал?»
Стирая со скуластого серого лица не свою, а точно отраженную, заемную улыбку, и сухо, как всегда, заговорил Куняев. И подал через стол Константину анкету из папки.
«Уточнить кое-что хотел. Посмотри насчет наград и насчет родственников. Точно у тебя? Все в порядке? Добавлений не будет? Каждый год анкеты уточняем. Никаких у тебя изменений? Если есть, впиши. Вон ручка».
Куняев сказал это и стал упорно глядеть в другую папку, занятой следующей анкетой. Прямые волосы спадали на выпуклый лоб.
«Уточнить?» Константин прикусил усики, подумал. «Ого!
«Читай анкету, товарищ Корабельников, читай внимательно!»
В голосе начальника отдела кадров прозвучало нечто раздражающе невысказанное, и Константин вопросительно повел глазами по анкете. «Давний почерк, синие домашние чернила...» «Вспомнил. Анкету заполнял еще в 49-м. Он быстро нашел графу, когда и кем награжден. Все ордена, медали были вписаны. Все в порядке, но что же?» И тотчас же отыскал вопрос о родственниках. «Есть ли репрессированные?» Здесь его почерком было написано: «Отец жены Вохминцев Николай Григорьевич арестован органами МГБ в 1949 году». Так вот в чем дело. Следствие длилось 9 месяцев, и тогда он не знал, что Николай Григорьевич был осужден на 10 лет. Тогда еще не верилось. И он, и Ася узнали об этом в 50-м. Что же, повторяется история с Сережкой, значит, сейчас разговор пойдет о сокрытии истины. Этот молодой человек уточнил, зачем он здесь. Так что же они будут говорить сейчас мне? Значит, за этим я и был вызван. Но почему? Именно сейчас, сегодня, а не год, не 5 дней назад. Почему сегодня?
Насчет наград все правильно. Если, конечно, я не забыл вписать какой-нибудь значок вроде «отличный разведчик» или «отличный парень», — сказал Константин, заставляя свои глаза блестеть невинно весело в сторону строго поднявшего лицо Куняева. Что касается графы о родственниках, то надо уточнить, если это требуется по форме. Отец моей жены, Вохминцев Николай Григорьевич, после 9-месячного следствия осужден особым совещанием на 10 лет по статье 58. Это я узнал в 50-м году. Но, впрочем, это не важно. Про анкеты вспоминаешь в исключительных случаях. Факт тот, что в графе этого уточнения нет. Разрешите вписать? «Неважно», утверждаешь? «Это как раз важно», — сухо произнес Куняев, из-под лба взглядывая на Константина. «Чего уж тут шутки шутить, не до шуток. Анкета — твое лицо, а лицо-то каждое утро умывают, а?»
Константин с выражением непонимания сказал: «Что меняет, если я впишу «осужден»?» Выпуклые скулы Куняева отвердели, белыми бугорками проступили желваки. Пальцы правой руки нервозно защелкали по протезу.
«Что, 16 лет тебе, мальчик?»
И сразу посуровил, покосился в угол комнаты на молодого человека, сидевшего незаметно за чтением бумаг.
«Ты что, несовершеннолетний? Ответственности нет!»
«Анкеты всегда стихия», — вздохнул Константин. «Понимаю. Разрешите, я впишу сейчас?» Молодой человек отложил бумагу, провел ладонью по залысинам и, словно только сейчас, услышав разговор, ясным взором поглядел на Константина, на Куняева, сказал несильным голосом примирительно: «Бывает. Забыл, товарищ Корабельников, это поправимо. Впишет в анкету, и все в порядке. Правда ведь, товарищ Куняев?» Он с неисчезающей доброжелательностью вежливо кивнул ему. «Извините, пожалуйста, не разрешите ли нам поговорить с Константином Владимировичем 10 минут? Вы, Константин Владимирович, в 5 заступаете? Ну, я не оторву у вас время». Он подвинул стул, гибким движением сел напротив Константина, уже не обращая внимания на выходившего из комнаты хмуро замкнутого Куняева. Подождал, пока затихли шаги за дверью, и потом с той же предупредительностью, с какой тряс, знакомясь руку Константина, заговорил мягко: «Надеюсь, вы не подумаете ничего плохого, если я буду с вами доверителен, Константин Владимирович. Пусть вас не огорчает эта пресловутая графа. В отделе кадров без бюрократизма, как говорится, не обойтись. Ну, осужден ваш родственник через 9 месяцев следствия. Ну, вы запоздали сообщить, это ясно. Тем более он не ваш отец, только родственник. Простите, но вы, наверное, удивляетесь, кто это со мной говорит». Молодой человек ловко извлек из внутреннего кармана удостоверение, показал его Константину. «Чтоб не было недоразумения, представлюсь. Моя фамилия Соловьев. Я инспектор по отделам кадров. Меня интересует, Константин Владимирович, вот что.
«Вы служили в разведке во время войны?»
«Да, это записано в анкете».
«Ради бога, забудем про анкету. Передо мной вы живой человек. Анкета — это бумага, так сказать».
Соловьев с извиняющейся полуулыбкой кончиком пальцев прикоснулся к стаканчику, наполненному отточенными карандашами.
«Вы всю войну служили в разведке? Именно в разведке?»
«Да».
«И, судя по вашим наградам, вы были хорошим и, так сказать, смелым разведчиком, отлично выполняющим задания командования. Вы, наверное, не раз приносили полезные данные, различные сведения о противнике. Я вижу, вы любили свое дело, правда ведь?»
«Разведчиком я стал случайно. Как многие на войне стали случайно артиллеристами, пехотинцами, штабистами и прочими».
Соловьев, улыбаясь, ласково перебил его. «Я понимаю, но я говорю о результате. Вы же на войне не меняли свою профессию? Значит, она вам нравилась? Константин Владимирович, сколько у вас наград?»
6. «Я уже сказал об этом товарищу Куняеву. В анкете точно».
«Ради бога!» — несильным своим голосом и предупредительно воскликнул Соловьев. «Вы опять об анкете! Я хочу поговорить о жизни, а вы об анкете!» Он даже оттопырил розовую губу. «Я вас не утомил? Мне кажется, вы чересчур скромничаете, Константин Владимирович. Мне почему-то кажется, что у вас больше наград. Какое-то интуитивное, понимаете ли, чувство». Ведь почти каждый офицер-разведчик награждается или холодным оружием, или же огнестрельным. Я тоже немного воевал, не так, как вы, конечно, но знаком. Приходилось встречаться и с офицерами разведки.
Вы хотите спросить, награждался ли я оружием? Награждался ли я? Это вас интересует?
Михеев, да, Михеев. Мелькнуло у Константина, еще не успевшего обдумать ответ, еще не успевшего нащупать все связи этого разговора, но чувствующего эти связи. И мгновенный страх незаметной тихо надвигающейся опасности ощутил он.